Это «Научная Россия», я Александр Бурмистров. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о философии в России, ее задачах, ее существовании в России. Об этом мы говорим с философом Александром Гельевичем Дугиным. Александр Гельевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Гельевич, сегодня мир значительно изменился в течение последних лет. Все чаще в общественном пространстве звучат понятия, как экономическая независимость, технологическая независимость. А существует ли такое понятие, как философская независимость или философский суверенитет? И существует ли он в России?
Это очень хорошо и правильно сформулированный и поставленный вопрос. Конечно, у каждой цивилизации есть свой суверенитет, именно интеллектуальный, философский, можно сказать, богословский. Потому что цивилизация – это больше, чем страна. Вот страна может не иметь философского суверенитета, а цивилизация – точно должна его иметь. Поскольку мы сейчас приходим к убеждению о том, что Россия – это государство-цивилизация, и что наш русский мир, наша русская цивилизация – это нечто самобытное, нечто самостоятельное, имеющее центр в самой себе, а не являющееся дополнением или продолжением какой-то другой цивилизации, мы все больше и больше утверждаем, что Россия – это не часть западноевропейской цивилизации, это нечто особое, отдельное. Вот здесь как раз вопрос о философском суверенитете становится главным. Поскольку в свое время Гегель говорил, что государство не может быть великим, если у него нет великой философии. Это принципиально. Поэтому, и более того, создание германской империи в XIX веке Бисмарком и Гогенцоллернами начиналось, предварялось, вернее, Фихте, Гегелем, которые создали великую философию под великую страну. Здесь не обязательно такая последовательность, но в какой-то момент и великое государство, и суверенная самостоятельная философия должны сойтись. Вот сейчас то время, когда России нужна суверенная философия. Она жизненно необходима. Это не просто, скажем, вопрос выбора. Может быть или нет. Мы не можем смотреть на это так. Есть философия? Хорошо. Нет, и без нее обойдемся. Главное, был бы технологический, политический, экономический суверенитет. Так не бывает. Настоящий цивилизационный суверенитет в первую очередь является философским, интеллектуальным, духовным, если угодно. Мы эти слова совершенно забыли. Дух, философия, богословие. Для нас это какие-то вещи довольно несущественные. А на самом деле именно к этому все и сводится. Это базовые ключи, парадигмы, коды, если угодно. И вот суверенная философия – это утверждение нашего цивилизационного кода. Никто другой, кроме философов, этот суверенный код обеспечить, описать, обосновать, восстановить, установить, обнаружить и, в конце концов, создать не могут. Поэтому вопрос о суверенной философии сейчас стоит ребром. Россия не будет суверенной, если у нее не будет суверенной философии в качестве государства и цивилизации.
Правильно ли я понимаю, что пока суверенной философии у нас нет?
В каком-то смысле, если сказать, что ее нет совсем, тогда мы сами себе перечеркнем. Потому что философия не может быть искусственно создана. Философия – это традиция. Эта философия у нас есть, суверенная философия, но она не активирована, она не актуализирована. Она строится на тех принципах, которые в нашем обществе есть. Это в первую очередь православная культура, приверженность православной религии. И не может быть русской философии, которая не была бы православной. Суверенной не может. Потому что все остальные типы философии в основном западные. Восточные мы не рассматриваем. А западные модели очень даже рассматриваем. И сегодня Россия, да не только сегодня, а последние несколько столетий, если угодно, мы находимся под определяющим влиянием именно западной философской мысли. И, соответственно, утверждение нашей цивилизационной суверенности, нашей самобытности требует, как в случае славянофилов, евразийцев и представителей других интеллектуальных школ, требует вот нового обоснования, нового начала нашего самостоятельного православного стиля мышления. То есть мы должны вернуть в полноту и сокровище православной мысли, которая является нашей основой. Мы не можем заменить это каким-то другим суррогатом. Мы не можем продолжать находиться в потоке западноевропейской цивилизации, которая дошла до своих таких чудовищных форм. Да и раньше-то была чуждые нам, а сейчас уже откровенно враждебные, поэтому нам нужно утверждение самобытности, и при этом эту самобытность мы не можем изобрести или построить с нуля. Мы должны осуществить преемственность нашего цивилизационного пути развития, нашей истории, а для этого православие, и греческое, византийское православие, исконное, изначальное православие, вся сокровищница православной философской мысли, начиная с Юстина Философа, через отцов каппадокийцев, ареопагитики, Александрийскую школу, Дамаскина, Семена Нового Богослова, Паламы, то есть сокровищница христианской, аутентичной христианской мысли должна быть восстановлена. И это не дело музея, это и дело реактивации этой мысли. Мы должны понимать ее структуры, мы должны с ней обращаться как, если угодно, с операционной системой. Не с объектом исследования, а на самом деле с кодом, на основании которого мы строим свое историческое самосознание. Поэтому она есть. И как только, то есть вот современная философия это есть, это наша православная форма мышления. Христианская православная форма мышления. Когда стал вопрос о формализации русской философии во второй половине XIX века, в XIX веке, первое, к чему обратилась мысль Соловьева, Федорова, всех основателей этого процесса, к христианству, с одной стороны, к платонизму и к греко-римским корням нашей славяно-греко-славянской русской цивилизации. То есть платонизм, Аристотель, греческое наследие, христианское богословие – вот то, что составляет код нашей цивилизации, которая была нам передана в полной мере после крещения, потом еще в большей степени в XV веке, во время формирования учения о Москве, Третьем Риме, мы в полной мере наследники этой философской или религиозно-философской традиции. И как только мы попытались придать этому окончательную форму, ну, сразу же была создана софиология, учение, в котором платонизм, в котором христианская мысль, в котором Палама и Сихазм, все это встретилось друг с другом, было переосмыслено, и как завет конца XIX века, передано в следующем поколении. Потом с нами произошла катастрофа философская, интеллектуальная. Все это стерли, всю нашу тысячелетнюю историю философскую стерли и заменили суррогатом марксистской мысли. И там, наверное, было много хорошего, много ценного, много того, что косвенно искаженно, но отражало нашу идентичность. Но на самом деле говорить о суверенитете учения, которое сформировано было марксизма, совершенно в других условиях, с учетом принятия тезиса об универсализме западной цивилизации, где мы были просто откровенной периферией, ни о каком суверенитете говорить нельзя. Политически он у нас был, идеологически у нас был суверенитет в советское время, а философского не было. Поэтому мы сейчас, тем более, мы окончательно порвали со всем этим, с любой суверенностью. В 90-е годы это оказало трагическое влияние на состояние дел нашей философской мысли. Если сложить вот это последнее столетие коммунистической идеологии с либеральным еще окончательным упадком и кризисом 90-е годы, конечно, вот в том актуальном состоянии, которое начало приобретать русская философская мысль с 19 века, мы очень далеко от этого ушли. Никак не можем из этой паузы философской выйти. Причем какие-то попытки очень интересные в советское время и в русской эмиграции в последние десятилетия в этом направлении предпринимались. Это тоже не пустое место. А с учетом того глубинного наследия, которое предстоит реактивировать, ну, нельзя сказать, что ее нет совсем. Но, с другой стороны, это движение, которое требует от нас истории, движение в сторону современной философии, противостоит институтам, в которых сегодня наша философия пребывает. Тут институт философии, кафедры, большинства наиболее солидных и авторитетных вузов совершенно не соответствуют вызову современности. Просто они являются какими-то продолжателями того инерциального процесса, который уходил в сторону от задачи построения суверенной философии. А если и исследовал это, то довольно маргинально. А в основном доминировали коммунистические, а потом либеральные модели. То есть в этом отношении сама философия суверенная есть. Потребность в ней как никогда велика. Просто я думаю, что это вообще номер один, потому что не будет философского, у нас не будет философского суверенитета, не будет никакого. В результате именно это самый глубокий уровень свободы независимости субъекта. Если есть суверенный субъект, то только философия способна его обосновать. Философия и религия. Все, тогда религия это устанавливает, а философия осмысляет. Вот тогда на всех остальных уровнях, на технологическом, экономическом, политическом, международном, тогда мы можем рассчитывать на то, что и там у нас будет суверенитет, не будет суверенной русской философии, и никакой другой суверенитет не будет полноценным и законченным. Поэтому начинать надо с этого. Предпосылки для этого есть. Потребность в этом острейшая. А институты, которые мы имеем сейчас, совершенно этому не соответствуют. Конечно, можно задать вопрос, вообще вот может ли быть философия институционализирована? И здесь могут сказать, что вот есть философы, вот и будет вам философия. Не родится философ, ну, чиновники как могут, или просто вот люди какие-то.
Можно
вот
ли философа воспитать?
Вот
можно
это ли вопрос
создать?
Вопрос.
Как физика, математика?
Физика, математика точно можно воспитать. Создать, может быть, нет, но
физик,
воспитать.
И математиков, разумеется. Если рассматривать философа с этой же точки зрения.
На самом деле физика и математика – это приложение философских принципов. И когда есть эти принципы, приложить, применить их можно. Они берутся и прикладываются к той или иной сфере. Что касается философа, это большая проблема. Вот Платон считал, что можно. В этом есть смысл пайдеи, философской пайдеи. У Платона очень важная идея, что это должно быть, за это должна быть нести ответственность государство. Государство должно воспитать философа и отправить его на вершину горы, вывести его из пещеры, где он будет созерцать вечные истины. И поскольку государство его таким воспитает, таким сделает, он вернется из своего вот метафизического путешествия к созерцанию великих истин, он вернется и принесет лучшие законы, лучшие представления. А сам бы он, говорил Платон, может быть, и не вернулся. Если бы он сам оттуда вышел, зачем ему возвращаться в эту грязь каких-то бытовых, технических обременений? А вот если его государство делегирует на высоты метафизики, тогда он обязан этому государству. Вот так решал вопрос Платон. В общем-то, этой точки зрения придерживался Аристотель, что философа можно и нужно создать, но государство не может само сказать, каково содержание этих созерцаний. Государство, воспитывая мыслителя, рискует, потому что он отправляется, уходит из пещеры, созерцает истину, он придет и скажет, что у вас здесь все неправильно.
И его отношение к государству может поменяться кардинально.
Сократ – образец этого. Сократ поднимается наверх, видит истину, рассказывает обществу. Общество не доросло до этих истин. Общество убивает Сократа, который раскрывает ему истину о нем самом, о самом этом обществе. Поэтому в философии есть что-то от Христа. В философии есть что-то от мученика, от жертвы, вот от настоящего философа. Поэтому он приходит, он никогда не может служить государству, он служит людям, он служит истине. И в государстве нужны, государству нужны эти служители истины, как нужны мученики, праведники, святые церкви. Без них ничего не будет. Но это одновременно государство должно решиться на вот это воспитание философа, потому что оно не может контролировать его сознание. Это наоборот, вернувшийся из созерцания философ будет контролировать, что хорошо, а что плохо в государстве на самом высоком уровне. Конечно, он не отменит власть. Он будет как вот Мерлин при Артуре, как патриарх при императоре в религиозном смысле. Но философская сфера – это не совсем религия. Она связана с религией, но это еще одно такое особое место в политической системе, которое не претендует ни в коем образом на власть, но на самом деле на истину претендует в большей степени. И вот если власть хочет править по истине, она должна слушать философа. Если все равно, только сила или какие-то интересы, какие-то эгоистические цели, то он здесь особенно философу и не нужен. Но если у государства есть амбиция быть государством цивилизации, то, конечно, философы должны находиться на очень высоком особом положении. И при этом это риск для государства, потому что философ не управляем. Управляемый философ не философ. Это другое, это другая профессия. Это пропагандист или герой, да, который просто вот, ну, что-то провозглашает то, что ему сказали. Чей-то вот князь издает указ, а он его провозглашает. Это другое. Философ не проглашает то, что ему говорит князь, а скорее князь формулирует в виде указа, приказа, постановления то, что вытекает из определенных философских созерцаний. Поэтому это рискованная вещь. И сейчас, мне кажется, да, а у нас, конечно, философские институции последние 100 лет служили просто государственности, власти и вот той идеологии, кстати, которая существовала в советское время, потом в либеральный период 90-х. А поскольку сейчас у нас ни той, ни другой идеологии нет, то, в общем-то, они, как эти институции, существуют по инерции. И вот у нас, на наших глазах, именно сейчас, возникает потребность в цивилизационном философском суверенитете. Конечно, нам нужны глубочайшие реформы институции философской. Мы действительно должны создавать вот те маршруты, которые позволят избранным представителям нашего народа подниматься к созерцанию. Вот это мы можем обеспечить. А пока наши институты, остаются в волне этой инерции чужой идеологии, несуверенного знания, каких-то бытовых технических задач. Поэтому в этом смысле, отвечая на ваш вопрос, философия у нас сейчас даже близко к суверенной философии, мы не подошли институционально. И здесь еще может быть... Потому что все-таки для философии нужны хотя бы, я бы сказал так, 1-2 философа. Просто вот государство может возникнуть, потребность в этом, но еще должно случиться нечто дополнительное к этому. Должен родиться философ. Вот. И тогда этот философ вместе с государством могут создать институт философии адекватный, наладить образование философское, чтобы выбирать тех людей, которые имеют это призвание к философии, чтобы их отделять, чтобы их, может быть, даже воспитывать или подготавливать к этому, чтобы у людей с задатками они могли раскрыться. Создавать и подготовить их как технических специалистов невозможно. А вот создать предпосылки, создать среды, создать интеллектуальные оазисы в виде институтов, в виде кафедр, в виде каких-то учреждений, в виде даже философских кружков, это можно сделать, чтобы создать атмосферу, амбианс философский для того, чтобы люди, у которых есть эти зачатки, редчайшие зачатки, чтобы они смогли их раскрыть.
Вот если вы говорите, что для рождения философа нужно создавать условные условия для его формирования, а в чем же тогда роль научных институтов, которые занимаются вопросом философии?
Вот, смотрите.
И в чем вопрос ученых, которые этим сегодня занимаются, если их мы, видимо, как я понял, назвать философами не можем? Теми философами, о которых вы сейчас говорите, которые встанет рядом с главой государства.
Пока да. Но это, знаете, как для того, чтобы мира было достаточно в церкви, достаточно священно, чтобы помазать им во время рукоположения священников. Вот это мира, оно очень сложный процесс его изготовления. Нужно его хотя бы немного. То есть вот для того, чтобы была философия, должен быть хотя бы один философ. Один. Если будет 2, это вообще прекрасно, если 3. И тогда вот этот 1, 2, 3 философа, даже 1, с государством, осознающим, что это необходимо, вот тогда Гегель, например, есть. Вот есть Гегель, будет философия. Есть Хайдеггер, будет философия. Не будет Хайдеггера и Гегеля. Вот вопрос. То есть даже если есть заказ, просто так их не сделаешь. Но когда уже есть философ, как закваска, определенное. Когда есть мира, то священное. Вот тогда на самом деле вокруг, вот именно вокруг этой тончайшей, редчайшей субстанции аутентичной философии может разворачиваться институция. Тогда возникают ученики, тогда возникают последователи, может быть, какие-то оппоненты, может быть, какие-то люди, которые, как вот Аристотель, он и продолжает Платона и совершенно строить свою собственную модель. Но это в отношении Платона можно построить. Потому что Платон – абсолютный философ. Вот отвергая его, мы все равно что-то важное и разумное получим. А если мы берем какое-то серенькое существо, просто чиновника от философии, то отрицая его, утверждая его, продолжая его линии, там нечего продолжать, нечего поддерживать, нечего развивать и нечего отрицать. Поэтому для все-таки вот эта закваска, изначально должна быть. Вот философ должен родиться. Когда он родится, государство должно теоретически, если у него есть такая цель суверенитет свой утвердить, кому помочь создать вокруг него атмосферу для вот появления школы. И тогда институция с философом будет по-настоящему школой философии. Потому что философ-то знает, у него есть уже то, что он хотел бы видеть в других. Он посмотрит на другого человека и скажет, а вот этот философ, а это просто чиновник. И чиновнику найдется место. Но мы не будем принимать одного за другого. Чиновник будет готовить какие-то... Сейчас, правда, искусственный интеллект с этим прекрасно справляется. Но он будет готовить подготовительные бумаги, изучать какие-то технические вопросы той или иной философской школы. То есть, в принципе, в общем процессе философии есть место и для тех, кто сегодня, вот волей судеб, волей случая, оказался в сфере философии, но философом не является. Когда есть философ, он сможет это все таким образом реорганизовать, что у каждого будет свое место. А если вместо философа стоит некий симулякр, например, во главе этого процесса, ну тогда, к сожалению, все будет работать в холостую. И институты ничего не будут как бы транслировать. И процесс живой философии будет просто подменен процессом имитации. С чем мы, увы, имеем дело сегодня.
То есть философ нам нужен живой и современник. То есть существующие институты и ученые, которые занимаются философией, не способны сейчас решить задачи полностью философского суверенитета, опираясь на существующие труды.
Правильно, потому что на самом деле вот философия – это всегда конкретный опыт. Опыт, который Аристотель называл опытом Софии. Аристотель очень точно это описывает подробно. Он говорит, что есть фронесис и есть София. Фронесис – это накопление каких-то знаний, данных. Вот этим любой может заниматься. Ну, тот, каково есть к этому определенная предрасположенность. Фронесис. И вот у нас есть люди, которые занимаются фронесисом. Есть люди, которые изучают разные философские школы, которые что-то понимают и в религии, и в новой философии, и в постмодернизме. Они есть, безусловно. Но это фронесис. Аристотель говорит, что а еще есть София. София – это совершенно другая ось. То есть фронесис – это просто навыки, знания, объемы компетенций в, как бы, в постижении или интерпретации тех или иных философских кодов. Это то, что возрастает со временем, если человек этим занимается на регулярной основе. Это в каком-то смысле можно называть даже профессией. То есть вот люди занимаются и занимаются. Но это фронесис. Расширение сферы, скажем, интеллектуальных философских компетенций. Но это лишь кредит. Это лишь некоторое движение вокруг. По-настоящему философия рождается тогда, когда происходит вспышка Софии. А вот это может сказать только живой философ. Потому что если такой вспышки не происходит в живом человеке, нашем современнике, только он сможет сказать, вот это было то, потому что он живет среди таких же софийных структур. И он беседует не со своим окружением, он беседует с Платоном, с Ницше, спорит с Хайдеггером, полемизирует с Гегелем, погружается в Аристотель, потому что для них это его современники. Потому что современником настоящего философа, вот в свете этого опыта Софии, является другой философ. И он смотрит не по времени, он смотрит высоту и красоту движения его мысли. Но для того, чтобы это активировать, должен быть философ. Вот что важно. Тогда он может, первое, и фронесис организовать правильным образом, должным образом, и институции учредить так, что они будут действительно выполнять свои функции. И искать будет тех, у кого он заметит эти отблески Софии внутри. Не тех, кто хорошо сдал экзамен, пришел вовремя там, на собеседование, не тех, кто по инерции из-за своих родителей пошел по этой стезе, а тот, кто несет в себе это зерно. Потому что если нет живого философа, настоящего философа, вот это не заменить. Фронесис не заменяет Софию. София – это дар Божий, это некая искра философии, которая делает философа настоящим.
Вы сейчас говорите о философе, том самом рожденном, как о чем-то сакральном.
Так и есть.
Так он ученый или нет?
Нет, он больше, чем ученый. Ученые – это те, кто, питаясь исходящим из настоящего философа, из настоящей философии светом, начинают применять это к определенным сферам. Он гораздо больше, чем ученый. Ученый, он учится, если он научился, он уже ученый. А если он научился без этого опыта, то он остается ученым, но он не является настоящим философом. Вот это, этот акт Софии – это редчайшая вещь. То есть науки – это продукты философии. В основе любой науки, точной науки, гуманитарной науки, любой вообще стоит та или иная философская модель. То есть нет науки без философии, а философия без науки есть. То есть философия первичнее во всех смыслах. Но это как трансцендентное измерение мысли. Философа интересует истина. Его не интересует ничего другого, кроме истины. А ученых интересует применение этой истины к каким-то разным сферам. К математике, к физике, к химии, к биологии, к обществу, к политике. Но для того, чтобы применять, необходимо иметь то, что применять. А это вот ни в одной другой дисциплине, кроме философии, нигде не дается. Поэтому философия – это самое важное вообще. Это начало и конец. С точки зрения Платона, человеческое призвание стать философом. Но дается это только избранным. То есть, в принципе, всем надо стремиться получить доступ к поиску истины. Но на самом деле, на практике очевидно, что добивается успеха в этом только избранные.
Вот каким образом можно получить этих философов, если, как мы определили, создать их все-таки нельзя? Что должно стать стимулом к тому, чтобы, как вы говорите, общество, государство обратило внимание и решило, что философия нужна?
Может быть, когда дело дойдет до таких тупиков, что уже никак их будет не преодолеть, может быть, вспомнит, не обратиться ли нам к философу. Вначале пригласят всех подряд, понятно, что это будет такой мусор. И, наконец-то, вот чудом может сложиться так, что среди этого как бы совершенно непригодного случайного агломерата власть нащупает что-то настоящее. Потому что тут философии это ведь тоже сложная вещь. Определить, кто философ, кто нет, может только философ. А если вот это парадокс такой, как, знаете, в алхимии есть парадокс, для того, чтобы получать золото, надо иметь золото. Вот для того, чтобы понять вот перед тобой, кто философ или просто там клоун, или просто начетчик, который что-то начитался, там, научился говорить, для этого надо быть самому философом. Вот философ знает, кто такой философ. А он не философ, он может только рискнуть, сказать, вот я там тебя верю, или наоборот интуитивно, нет, какой ты философ, не похож вроде, потому что слишком много у тебя материальных интересов или личных. Вообще философ – это человек, которому истина важнее всего, вот просто важнее всего. Он может свидетельствовать против себя во имя истины, он может отказаться от всего, чего угодно, как Диоген в своей знаменитой беседе с Александром Македонским. Он говорит, что тебе нужно? Философ Диоген говорит, не закрывай мне солнце, я сижу здесь, у меня ничего нет, живу вот в кувшине. Вот просто не закрывай солнце, ты сделаешь мне большую услугу. Своей тенью, своими возможностями, своей мощью, просто отойди в сторону. Если у философа есть в глазах, возникает какое-то подобие чего-то такого шкурного, хищного, что он хочет стать, например, директором института философии или стать каким-нибудь аналитиком при начальнике. Ну, соответственно, если это можно считать психологически, то это точно не философ. То есть философ ему точно ничего, кроме истины, не нужно. И поэтому он в любой момент от этого, от любых остальных задач отвлекается. То есть его легко очень можно обмануть в этом отношении на бытовом уровне. Как вот знаменитая история про одного иранского философа, который однажды пошел со своими учениками на базар. И потом через год вспомнил, что он забыл кошелек у какого-то торговца. Он говорит, пойдемте, сейчас засобирался, говорит, пойдемте, я вот там кошелек забыл, я хочу его вернуть. Ему тогда ученики говорят, ну вот вы умный человек, вот вы наш великий учитель, но нельзя же быть таким идиотом, то есть так не понимать жизнь. А он долго, так его не могли убедить, он пошел туда, не нашел, как-то расстроился. То есть дело в том, что вот это одно из черт философа. Если человек слишком хорошо размещается, как бы ведет в нашей реальности, слишком беспроблемно находит в себе такие удобные маршруты существования по жизни, скорее всего, это не философ. То есть философ – это существо, которое действительно принципиально неординарное, оно некомфорное, оно как свободный радикал такой действует, подчас радикальный, потому что ему надо формулировать то, что есть, а не то, что все считают, что есть. Понимаете, какой зазор? Поэтому здесь вот, и в общем, эта наивность – это один из способов его отличить. Это в случае философа это не отрицательная черта. В случае какого-то другого человека, ну, это просто граничит с идиотизмом бытовым. А в случае философа это один из признаков избранничества. Ну, также многих других вопросов. И вы говорите, как определить этого философа? Очень трудно. Очень трудно, но по косвенным признакам можно. А так вообще вот люди, которые там хорошо сидят, там, чувствуют себя довольно уютно в этой реальности, едва ли они будут философами. Философы все-таки должно что-то притягивать, выйти вон из этой пещеры, в которой все остальные чувствуют себя довольно комфортно и спокойно принимают тени и галлюцинации за истину в последней инстанции. Философ должен ощущать некую тревогу, некую неудовлетворенность в этом мире, которую он хочет разрешить как-то. И не будет этого притяжения к миру идей. Не будет философского пути, не будет философского возвышения, не будет движения к горизонтам созерцания.